рожа окаянная, изыди от меня в тартар, в ад кромешный, в пекло преисподнее. Аминь, 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 рассыпься, дую на тебя и плюю. Как прочитала заклятие, так он и сгинул. Точно сквозь землю провалился. Нет от него и следа, только табачищем смердит. Проснулась я, вскрикнула. Прибежала Вахрамеевна, окропила меня святою водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, пала перед образом владычицы пречистой, влахернские Божией Матери. Да как вспомнила и вздумала обо всем, тут только и уразумела, кто это был. Царевич давно уже понял, что приходил к ней отец не во сне, а наяву, и вместе с тем чувствовал, как бред сумасшедший передается ему, заражает его. «Кто же это был, царица?» — повторил он с жадным и жутким любопытством. «Не разумеешь. Аль забыл, что у Ефрема-то в книге о втором пришествии сказано? Во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего Антихрист. Слышишь, имя его Петр? Он самый и есть». Она уставила на него глаза свои, расширенные ужасом, и повторила задыхающимся шепотом: «Он самый и есть Петр, Антихрист! Антихрист!» Книга третья. Дневник царевича Алексея. Глава первая. Дневник фрейлины Арнгейм. 1 мая 1714-го. Проклятая страна, проклятый народ, водка, кровь и грязь. Трудно решить, чего больше. Кажется, грязи. Хорошо, сказал датский король, ежели московские послы снова будут ко мне, построю для них свиной хлев, ибо где они постоят, там полгода жить никто не может от смрада. По определению одного француза, московит — человек Платона, животное без перьев, у которого есть все, что свойственно природе человека, кроме чистоты и разума. И эти смрадные дикари, крещеные медведи, которые становятся из страшных жалкими, превращаясь в европейских обезьян, себя одних считают людьми, а всех остальных — скотами. В особенности же к нам, немцам, ненависть у них врожденная, непобедимая. Они полагают себя оскверненными нашим прикосновением. Лютеране для них немногим лучше дьявола. Ни минуту не осталось бы я в России, если бы не долг любви и верности к ее высочеству, моей милостивой госпоже и сердечному другу, кронпринцессе Софии Шарлотте. Что бы ни случилось, я ее не покину. Буду писать этот дневник так же, как обыкновенно говорю, по-немецки, отчасти по-французски. Но некоторые шутки, пословицы, песни, слова указов, отрывки разговоров рядом с переводом буду сохранять и по-русски. Отец мой — чистый немец из древнего рода саксонских рыцарей, мать — полька. За первым мужем — польским шляхтичем. Долго жила она в России, недалеко от Смоленска, и хорошо изучила русский язык. Я воспитывалась в городе Торгау, при дворе польской королевы, где также было много московитов. С детства слышала русскую речь. Говорю плохо, не люблю этого языка, но хорошо понимаю. Чтобы хоть чем-нибудь облегчить сердце, когда бывает слишком тяжело, я решила вести записки, подражая болтуну из древней басни, который, не смея верить тайны своей, людям нашептал ее болотным тростникам. Я не желала бы, чтобы строки эти когда-либо увидели свет. Но мне отрадно думать, что они попадутся на глаза единственному из людей, чье мнение для меня всего дороже в мире, моему великому учителю, Готфриду Лейбницу. В то самое время, когда думала о нем, получила от него письмо. Просит разузнать о жаловании, которое следует ему в качестве состоящего на русской службе тайного советника юстиции. Боюсь, что никогда не увидит он этого жалования. Чуть не плакала от грусти и радости, когда читала письмо его. Вспоминала наши тихие прогулки и беседы в галереях Зальцдаленского замка, в липовых аллеях Герингаузена, где нежные зефиры в листьях и шелест фонтанов как бы вечно напевают нашу любимую песенку из «Меркюр Галан». «Будем петь, танцевать, будем говорить только о наслаждениях и о любви. Вспоминала слова учителя, которым я тогда почти верила. «Я славянин, как и вы. Мы с вами должны радоваться, что в жилах наших течет славянская кровь. Этому племени принадлежит великая будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Эта страна, как новый горшок, еще не принявший чужого вкуса. Как лист белой бумаги, на котором можно написать все, что угодно. Как новая земля, которая будет вспахана для нового сева. Россия впоследствии могла бы просветить и саму Европу, благодаря тому, что избегла бы тех ошибок, которые у нас уж слишком вкоренились». И он заключил с вдохновенной улыбкой: «Я, кажется, призван судьбою быть русским Салоном, законодателем нового мира, овладеть умом одного человека, такого как царь, и устремить его к благу людей, значит больше, чем выиграть сотню сражений. Увы, мой бедный великий мечтатель, если бы вы знали и видели все, что я узнала и увидела в России. Вот и сейчас, пока я пишу, печальная действительность напоминает мне, что я не в сладостном приюте Герингаузена, это немецкой Версале, а в глубине московской Тартарии. Под окнами слышатся крики, вопли, ругательства. Это дворовые люди, соседки нашей царевны Натальи Алексеевны, дерутся с нашими людьми. Русские бьют немцев. Вижу, увы, на деле соединение Азии с Европою, Востока с Западом. Прибежал наш секретарь, бледный, дрожащий, в разорванном платье с окровавленным лицом. Увидев его, кронпринцесса едва не упала в обморок. Послали за царевичем. Но он болен своей обычной болезнью. Пьян. 2 мая. Мы живем во дворце кронпринца Алексея в мазанковом домике, в 2 жилья с черепичной кровлею, на самом берегу Невы. Помещение так тесно, что почти весь придворный штат ее высочества расположился в 3 соседних домах, нанятых сенатом. В одном из них ни дверей, ни окон, ни печей, никакой мебели. Ее высочеству пришлось отделать его на свой счет и пристроить конюшню. Вчера вернулся владелец дома, некто Гидеонов, служащий у царевны Натальи, приказал выгнать наших людей и выбросил вещи во двор. Потом стал выводить из конюшни лошадей ее высочества и ставить туда своих. Кронпринцесса велела сломать конюшню, дабы перенести ее на другое место. Но когда шталмейстер привел рабочих, Гедеонов послал туда своих людей, которые жестоко избили и прогнали наших. Шталмейстер грозил пожаловаться царю. Гедеонов отвечал, смеясь: «Жалуйтесь на здоровье, а я и раньше вас пожалуюсь». Хуже всего то, что он уверяет, будто бы делает все по приказанию царевны. Эта царевна — старая дева, самое злое существо в мире. В глаза любезничает, а за спиной всякий раз, как произносит имя ее высочества, плюет, приговаривая: «Эдакая немка, фря, что она себе воображает? А придется-таки ей хвост поджать». Итак, наши бедные конюхи живут под открытым небом. Во всем городе не нашлось бы для них помещений за 100 червонцев. Такая здесь теснота. Когда об этом говорят царю, он отвечает, что через год будет довольно домов. Но тогда они уже не будут нужны, по крайней мере, нашим людям, ибо, вероятно, большая часть их отправится на тот свет. В Европе не поверили бы, если бы узнали о бедности, в которой мы живем. Деньги, назначенные на содержание кронпринцессы, выдаются так неправильно и скудно, что их никогда не хватает. А между тем тут страшная дороговизна. За что в Германии платят грош, зато здесь 4. Мы задолжали всем купцам, и они нам скоро перестанут верить. Не говоря уже о людях наших, мы иногда сами нуждаемся в свечах, дровах, в съестных припасах. У царя ничего нельзя добиться, потому что ему все некогда, а царевич пьян. «Свет исполнен горечи», — сказала мне сегодня ее высочество. «Начиная с самого детства, то есть с 6-летнего возраста, я не знаю, что такое радость, и не сомневаюсь, что судьба готовит мне еще большее несчастье в будущем». Глядя вдаль, как будто уже видя это будущее, она повторяла: «Мне не миновать беды», с таким безнадежным спокойствием, что я не находила слов для утешения, только молча целовала ей руки. Раздался пушечный выстрел, и мы должны были спешить собираться на увеселительную прогулку по Неве, в водяную ассамблею. Здесь так заведено, что По выстрелу и флагам, вывешенным в разных концах города, все барки, верейки, яхты, торншхоуты и буеры должны собираться у крепости. За неявку штраф.